свободу. С другой стороны, понятно, тоже революционный праздник, альтернатива некому женскому, мы все очень мудро, хорошо, симметрично сконструировано. За исключением одной маленькой вещи. Как вы помните, в отличие от 8 марта, 23 февраля имело официальную мифологию. Был официальный миф, который объяснял, почему мы празднуем этот день. Красная гвардия одержала первую победу над гнусными немецкими войсками. Царская армия не могла, а наши дружинники сразу. Больше наше партийное руководство. Однако это миф. 23 февраля 18 года, никаких боев Красная гвардия не вела. И ни в 19 году газета «Правда» не помнит, не отмечает годовщину первой победы. Ни в 20-м, только в 21-м году появляется этот миф. Ну ладно, мы или большевики соврали, ладно. Не так уж это страшно, обычно. Но все-таки 23 февраля несет в себе гораздо больше позор, чем празднование 8 марта. Дело в том, что действительно произошло очень значимое событие в военной истории России 23 февраля 1918 года. В этот день ЦИК принял решение о принятии условий Брестского мира. Это день капитуляции России в Первой мировой войне или во Второй Отечественной войне, как ее тогда называли. Первая Отечественная с Наполеоном, это была Вторая Отечественная война. Более позорного дня военная история России не знала. И поэтому назвать этот день Днем Защитника Отечества, как это сегодня делается, странно. Уж если нужен такой день, несомненно нужен День Защитника Отечества, но почему бы им не сделать День Куликовской битвы? День Бородинского сражения, если хотите. Хотите, день рождения маршала Жукова, почему нет? День Александра Невского. Сколько таких светлых дней было в нашей военной истории? Почему же самый позорный мы должны праздновать? Ну и в заключение на эту тему хотел бы зачитать одну цитату. Надеюсь, вы сейчас сможете ее оценить по достоинству уже. В 1994 году в жизни Москвы произошло интересное событие, которое, я думаю, нельзя оценивать негативно. На пересечении Ленинского проспекта и Университетского проспекта открылся магазин кошерной пищи. Это был первый магазин еврейской национальной пищи, кошерный, по всем рецептам рагуната сделали. Ну что же, пожалуйста, пусть каждый народ свободно исполняет свои традиции. Проблемы здесь нет. Но при открытии этого магазина произошли некоторые странные события, конечно. Во-первых, конечно, открытие этого магазина было подано как политическое событие, как еще один шаг к демократии, а не просто, что вот одним магазинчиком стало больше. И там была презентация, были политики на презентации этого магазинчика, и был отчет об этой презентации, опубликованный в газете «Сегодня», 30 июня 1994 года. Статья Павла Эрлиха под названием «Москва кошерная». В этой статье цитируется тост, произнесенный человеком, который сегодня известен каждому, в 2000 году он был известен меньше. Это господин Евгений Прошечкин, тогда это был депутат Московской городской думы, а сейчас это лидер антифашистского комитета, по-моему, всероссийского. Господин Прошечкин поднял тост, который в передаче господина Эрлиха звучит так. Евгений Прошечкин произнес тост за повышение роли торговых предприятий в развитии национально-политических отношений. Кстати, в свое время особую и весьма достойную роль в них сыграли масла, которыми натиралось тело библейской героини Эсфири, жены персидского царя Артаксеркса. Извините, если это называется достойная роль, если это называется вклад в укрепление взаимоотношений между народами, уничтожение 70 тысяч человек, то, простите, я не понимаю юмора господина Прошечкина. А дальше журналист добавляет уже от себя. Поддерживая, он говорит так. Говоря, царь оставил немного этого масла для фирмы ОСЭМ, которая открыла этот магазин, и для нас с вами. Я не знаю, как в этой ситуации вести себя русским людям, православным людям. То есть в ближайшее воскресенье знаю это. Я буду всех поздравлять с праздником. Но по принципу героя из кинофильма «Подвиг разведчика». Помните? «За нашу победу». Да. Я, конечно, буду поздравлять с праздником, имею в виду День торжества православия, который в этом году приходится как раз на 8 марта. Но как быть в других годах, я не знаю. Затрудняюсь. Но просто, мне кажется, чуть-чуть поменьше энтузиазма все-таки. По поводу этих двух дней, двуединого праздника, мужа женского праздника, гермафродитов-революционеров, может быть, чуть меньше энтузиазма можно проявлять. Сколько времени? Так, ну вот видите, получилось так, что у нас почти с вами не остается времени на основную все-таки тему. Но я думаю, все-таки, чтобы до 9 дотерпим здесь. Все-таки. Это завтра, может быть? Значит, мне бы очень не хотелось. Все равно, я понимаю, что сколько я не говорю, все равно у женщин весеннее праздничное настроение. Вот. И поэтому мне совершенно не хотелось бы, чтобы вы отсюда уходили какие-то такие вот перепуганные, встревоженные, обескураженные. Поэтому мне сегодня хотелось бы пояснить, что в Библии есть светлые страницы, связанные с женщиной. И их очень даже можно вспоминать. И именно Великим Постом. Потому что Великий Постом именно в наших храмах, на Паринеях, читается книга Бытия. И первая книга Ветхого Завета, с которой начинается Библия. И вот об этой книге я хотел бы сегодня немножко поговорить. Вот тема, вы ее знаете, мужчины и женщины в этой книге Бытия. Обычно, когда заходит речь об этом сюжете, вспоминают, ну как же, да, Библия говорит, что женщина – это наши ребрышки. Когда из ребра Адама Бог стал женщиной. Вот, а больше ничего, какая интересная сказка. Пересчитайте у себя ребрышки, как у вас есть тут мужчины недостающие, вроде все на месте. Да? Количество ребер одинаковое. Ну и все, что там дальше этой Библии верить. Однако я хотел бы заметить, что библейские тексты допускают много пропаганды. Ну, для примера. Лет 15 назад в МГУ гостила делегация студенток-теоложек, что ли, и теологинь, да как бы их назвать-то, да. Вот, да. В общем, много здесь можно сказать интересного по этому поводу. Ну, короче, они учились на богословском факультете в Западном Берлине, лютеранском, протестантском. И приехали они к нам, естественно, их принимали родственные их, им структура, то есть кафедра научного атеизма МГУ. И на встрече студентов, я тогда там учился просто, поэтому принимал участие в этой встрече в этом качестве. Вот, на встрече студентов, преподавателей, наши гости из Западного Берлина, а это были яростные феминистки, начали проповедовать свои идеи. Действительно, есть такое течение феминисток в западном христианском мире. Они, например, считают, что надо бороться не только с расизмом, но и с сексизмом. Это такой термин уже из политической жизни Запада – сексизм. Когда, скажем, наш лексикон, он слишком мужской. Вот. Ну, скажем, нельзя, например, говорить «граждане». Надо сказать «граждане и гражданки», да? Надо сказать «господа», «дамы и господа». Нельзя молиться «отче наш», надо молиться «матери наш», которая есть на небесах. У них, да, в их феминистских храмах это именно так. Конечно, там много интересных вещей в движении феминизма, странных, мягко говоря. Но, вы знаете, не бывает дыма без огня. Я вот посмею сказать, что мне кажется, что и нам стоит над этим задуматься. Не дожидаясь, когда эти феминистские фурии прыгнут на наши просторы. Потому что, честно сказать, и в нашем богослужении, в наших храмах есть некоторые вещи, которые имеют смысл дополнить. Не поправить, а дополнить. Ну, скажем, у нас в наших молитвах постоянно есть прошение. Мы молимся об отцах и братьях наших. Даже об отцах и братьях наших, где лежащих отовсюду православных. Ну, почему сюда слово «сестры» не добавить? Так что здесь есть разумные вещи, над которыми можно думать. И я полагаю, что здесь, в благословении священного начала, можно здесь даже что-то дополнять. Не сокращать и не дополнять, а обогащать нашу традицию. Но то, что сегодня на Западе в этой сфере происходит, отталкиваясь от реальных вещей, они нас такие фантазмы начали градить. Итак, на этой встрече одна из докладчиц говорит так: смотрите, в Библии сказано, Господь сотворил женщину из ребра мужчины. Что это означает? Это означает, что мужчина всего лишь навсего полуфабрикат. Это промежуточный продукт на пути к лимфотворению, которым является женщина. Так что, видите, дорогие женщины, не нужно думать, что этот рассказ вас унижает чем-то. Другое дело, что, конечно, бедная это она у себя в Германии привыкла к тому, что она вот что угодно скажет, а ей никто не нахамит в ответ. То ли дело в нашей варварской России. Но здесь люди свободны, даже при советской власти были в этом смысле. И поэтому встает мой друг, студент, историк, правда, он был. Вот, говорит, вы знаете, уважаемые дамы, но этот текст может быть прочитан иначе. Вот, например, они, значит, не кажется вам, что текст может начать следующее, что ребро – это единственная кость в человеке, которая лишена костного мозга. Так что толкования могут быть разные. Я теперь пробую вам как бы привести те, которые как бы в рамках традиции, а не в порядке анекдота. Значит, этот рассказ будет понятен, он будет перед нами на самом деле, в буквальном смысле, всего лишь навсего игра слов. Дело в том, что и в аккадском языке, конечно, очень многие мотивы Ветхого Завета взяты из шумеро-аккадской литературы, но они нагружены другим духовным смыслом. Аккадский язык – это язык восточных семитов, это родственники евреев. То есть там поэтому было очень много общего, потому что были общие предания, идущие с огромным людьми до Авраама еще. Так вот, в аккадском языке слово «ребро» – это «ци», и это же слово означает «сторона», «грань». И в еврейском языке, на иврите, «цала» означает и «ребро», и «сторона», «аспект», «грань». То есть тем самым автор просто дает игру словами. Он поясняет, что женственность – это часть человеческой природы. Здесь очень важно вот что иметь в виду. В книге «Бытия», вот в этом рассказе о грехопадении и творении человека, нет Адама и нет Евы. Это только в русском переводе, но, пожалуйста, в греческом еще. Еврейский текст говорит «га Адам». Там есть артикль, определенный артикль «га». Это означает, что Адам здесь – это не имя, а это понятие. Адам – это человек вообще. Евы там вообще нет, там даже в русском тексте нет Евы, есть жена. Ева появляется только в 5 главе. Уже после грехопадения. Адам появляется, по-моему, в 14 главе, еще позже, когда Господь дает имя Адаму, нарекает его Адам. Значит, поэтому перед нами не просто два происшествия, которые были с двумя представителями рода человеческого, а это было с человеком как таковым, со всеми людьми, потому что мы все как бы были в Адаме. Все, что произошло с этими людьми, произошло там. И даже здесь еще в экзегетике, потому что эстетически есть вопрос. А были ли эти два разных существа, муж и жена? Или это было единое существо, но под женой имеется в виду чувственная сторона нашей психики, а под мужем – волевое рациональное начало? Такое толкование тоже есть. Ну а пока просто заметим. В этом тексте книги «Бытия» есть очень жесткое полемическое утверждение. Женщина – тоже человек. Понимаете, дело в том, что во многих религиях мира это ставится под сомнение. Мужчина произошел вот так, а женщина, ну, побочный продукт, чего уж там говорить. Вот, понимаете? А здесь очень ясно, единосущее. Причем в еврейском тексте это очень понятно. В русском переводе звучит так. Когда Адам посмотрел после этого на ребрышко свое, ставшее женой, дальше это такой текст. И Адам сказал, она наречется женой, потому что взята от мужа. Простите, я логики не понимаю. Почему это жена, если взята от мужа? Почему не дочерью, не сестрой, не еще чем-нибудь, товарищем по партии там? А в еврейском языке все очень понятно. Потому что по-еврейски муж – это Иш, а жена – Иша. Это однокоренное слово. Я, кстати, не исключаю, что отсюда русское слово «ишачить» произошло, обозначающее тяжкую женскую долю. Из местечкового фольклора, когда она пришла к нам. называется Иша, потому что взята от Иша. Значит, тем самым отрицаются всякие спекуляции на тему, что женщина недочеловек, женщина — это воплощение злого начала. Вспомните, в оккультизме, да? В восточных религиях. Там традиционная такая позиция: добро — зло, свет — тьма, сухое — мокрое, мужское — женское. Это все вместе. Вот Библия не допускает таких игрушек. Нельзя женское считать частью темного и злого. Нет. Это единосущее. Ну а теперь посмотрим сначала. Адам создается в странных условиях и по странному мотиву. Мы говорим о второй главе книги Бытия. Начинается она так. Вот земля была пустынна, ничего не произрастало, ни деревья, ни кустарника, потому что не было дождя. И тогда Господь создал человека. Это очень странная картина. С точки зрения биологов, конечно, они хотят сказать: ну как так? Что вы? Человек появился прежде, чем деревья появились? Не может быть. Но обратите внимание, я уже вначале говорил, но можно понять смысл. Зачем этот древний писатель говорит нам так? Почему такая странная логика? Не было деревьев, потому что не было дождя, и тогда некому было обрабатывать землю, и тогда Господь создал человека. Дело в том, что на языке архаичных религиозных традиций дождь — это больше, чем дождь. Вообще, в древнем мышлении любой феномен больше не равняется самому себе, он больше себя. Хлеб больше, чем хлеб, вода больше, чем вода, человек больше, чем человек. И дождь — это больше, чем дождь. Почти во всех языках мира небо — это слово мужского рода, земля — женского. Исключение составляет египетский язык, древнеегипетский. В нем небо женского рода, земля мужского. Вспомните со школьных страниц еще иллюстрации египетской мифологии: небо — это богиня Деб, женщина, делающая мостик, выгнувшаяся над землей. Вот это понятно почему. Потому что в Египте нет дождей. Значит, дождь во всех религиях мира — это символ мужского семени, которое изливается на землю, оплодотворяя ее. Это брачный союз неба и земли, Урануса и Геи, вспомним, да, в греческой мифологии, который дает начало жизни. В Египте это было невозможно, там нет дождя. И поэтому земля там оплодотворяется Нилом. Соответственно, поэтому Нил и земля — это мужское начало, оплодотворяющее, а небо — женское. А в остальных языках так. Итак, то, что на языке Библии не было дождя, это означает, что не было связи любви между небом и землей. Почему не было? Некого было любить. Человека еще не было. Небо еще не изливалось дождем любви на землю, потому что некому было этот дождь любви принять. И вот тогда остается человек, чтобы было кого любить. Но как остается человек? Он остается из праха земли. Я не буду сейчас говорить о том, что это означает. Вот. Но дальше идет очень интересный такой оттенок. Хотя, впрочем, вот одну деталь скажу, как раз все-таки важно знать вот фон такой культурный. Дальше идет такая фраза: и вдумал Бог в лицо, создал, как бы слепил его из земли, и вдумал Бог в лицо человека дыхание жизни. Вот в еврейском тексте есть два отличия, две особенности. Во-первых, там не в лицо, а в ноздри стоит. Русский переводчик смягчает, микширует. И во-вторых, там слово «жизнь» стоит во множественном числе. «Нефеш хаим» — множество жизней дано человеку. Но это множество жизней не в смысле переселения душ, не в компьютерном смысле компьютерных игр, что много жизни тебе дается, там можешь, там, чтобы тебя там несколько раз грохнуть свой самолет от земли там, или еще что-то. Нет, не в этом смысле. Человеку дается, во-первых, избыток жизни, по слову Христа. Я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. Это полнота, понимаете, Бог не скуп в своих дарах. Но, с другой стороны, в человеке есть много уровней жизни. Есть жизнь животная, жизнь человеческая, жизнь культурная, социальная, жизнь духовно-божественная. Человек — это целая симфония, в которой много уровней жизни. Святитель Левиафан Затворник в прошлом веке 5 уровней жизни этих очень в человеке. Вот много их дается. И человек вдыхает ноздри. Какой грубый натурализм, вы скажете. Теперь внимание. В каждой культуре есть свой этикет. Способы приветствия людей, уважения, выражение блага изволения к другому человеку. Скажем, в светской традиции пожимают руки. В церковной традиции целуются, скажем, при встрече. А на дальнем, а на Ближнем Востоке в древние времена знак приветствия выглядел вот так. Рукой потирали нос. И поэтому то, что Господь прикасается к носу человека, ноздрям его, вдыхая дыхание жизни, это знак приветствия, знак любви. Человек желанен в мироздании. Это не выкидыш, который случайно появился. Для сравнения, есть в шумерской традиции, есть миф о происхождении человека. Выглядит он так. Богам удалось убить свою бабушку по имени Тиамат. Из ее трупа они создали Вселенную. Ну, проткнули ей глазки, потекли реки Тигр и Евфрат. Затем Мардук, который убил свою бабушку Тиамат, загнул ей хвост и образовался Млечный Путь. Вот как бы это, вот боги празднуют победу над своей бабушкой, по этому поводу упиваются и с пьяну начинают хвастаться, кто магически сильнее. С пьяну начинают брать глину, лепить из нее фигурки, но с пьяну все получается не так. Получается какой-то мужчина-импотент, получается там какая-то женщина, не могущая рожать, получается какой-то инвалид, там, который не может даже ходить. К сожалению, это глиняные таблички дошли у нас в ущербном виде. Мы не знаем окончания этого мира. Знаем как бы начало, что вот боги начали творить людей вот так. Хвастают друг перед другом. То есть люди нежеланны в мире. Они так, случайно. Понимаете, поведение. Нежеланны. Библия с этим полемизирует. Неправда. Представьте себе, ну, женщина это понятно. Вот вы родили ребеночка, первенца. Ну, в наших варварских роддомах ребенка не дают видеть сразу. И вот затем вам его приносят, запеленутую уже, все успокоенную, приносят вам в палату уже, дают, вот мы ознакомимся, это твой сын. И понимаете, и на его физиономии написано, на самом деле, что он до конца жизни не простит нам того, что мы его родили. Что его душу мы вытащили из райского мира и бросили сюда. Вот он весь в кулачках, весь красный вообще, орет на нас. Мата еще не знает, но уже орет. И вот мать берет его на руки. И он весь скукожный, спеленутый, единственное, что ему доступно, это мордашка и носик торчит. Вот мы этот носик целует, ну здравствуй, малыш, оставайся с нами. Вот это и есть такой вот жест любви, который здесь пишет Елена. Бог вот вставал человек и целует его, вдыхает в носик его, в дыхание жизни. Но после этого следует ваше. После этого насаждается сад Эдемский. И Бог вводит человека в Эдемский сад. Это райский сад, о котором так люди говорят. Однако, смотрите, очень важно заметить, что человек не был в Эдеме. Насажден, говорит Библия, сад на восток от Эдема. Теперь, смотрите, там указаны координаты. Четыре реки, в частности, Тигр и Евфрат имеются. Другие две реки мы не можем. Гихон, там что-то такое, мы не знаем, что это такое. Значит, в междуречье помещается сад, который на востоке от Эдема. Спрашивается, где тогда находился Эдем с точки зрения автора книги Бытия? Соответственно, на западе от Эдема, на западе от Междуречия, значит, где? Палестине. То есть очень понятная сакральная география. Значит, человек помещается в Междуречье, но это не царство, это еще не рай. Нет. Кроме того, очень важно, что человек создан вне рая, вне Эдемского сада и до создания Эдемского сада. И только потом он помещается туда. И потом ему дается жена. Что из этого следует? Позвольте мне дать этому такую интерпретацию. Мужчина создан вне рая, в отличие от женщины. Мужчина – это как бы вот то существо, которое родилось в результате естественного отбора, если хотите, борьбы за эволюцию и так далее. Женщина – это эдемское создание, что не Библия. Это то, что должно было быть защищено от этих законов вне эдемского и до эдемского мира. И еще очень важная деталь. Когда Господь вводит человека в эдемский сад, Он дает ему заповедь. Вот я ввел тебя в этот сад, храни ее и возделывай ее. Это еврейский текст, в русском сказано его. Что это, опечатка, путаница в содержании? Почему ее? Откуда сказано сад? В румынском, в этом еврейском языке это тоже ганон, это тоже мужского рода. Тоже сад. Почему женский род? что здесь есть три толкования. Первое, чисто грамматическое. Возможно, речь, это местоимение заменяет предыдущее существительное в женском роде определенное слово «земля», из которой создан человек. «Храни землю». Грамматически это возможно. Возможно, что первичный смысл есть. У раввинов есть смысл толкования другое, аллегорическое. Ее в смысле Тору, или, скажем так, Библию. Храни волю Божию, любовь Божию соблюдай. Есть третья такая. Ее в смысле женщины. И вот здесь это не так уж странно, хотя женщина еще не упоминалась. Дело в том, что сад, как архетип в религиозном и народном мышлении, сад – это один из символов женщины. Вспомните, в русской традиции есть икона, вертоград заключенный, икона Божьей Матери. Сад как символ, плодородная земля, возделанная, хранимая, как символ женщины. Значит, храни ее и возделывай ее, храни женщину, которая будет дана тебе. Вот после этого Адаму дается еще и другое задание. Но прежде чем оно будет дано, произойдет следующая вещь. Бог говорит человеку, нехорошо тебе, человеку, быть одному. Вот удивительная фраза. Во-первых, обратите внимание, не человек догадался, что ему плохо быть одному, что ему плохо без женщины. Это Бог ему так сказал. Но затем следует странный сюжетный поворот. Бог говорит человеку, нехорошо тебе быть одному. Он уже дал ему заповедь, пойдите, размножайтесь. Но нехорошо тебе быть одному. И после этого, вы думаете, после этого вот рассказ о том, что из ребра Адама была создана мужья? Нет. В том-то и дело, самое правильное. После этого Адам ведется на экскурсию в зоопарк. Ему показываются животные и повелевается, дай им имена. Вот это удивительная совершенно вещь. Во-первых, это заповедь познания мира. На языке архаичного мышления знать имя значит знать сущность. Узнай имя, ты будешь знать сущность. Более того, ты будешь владеть той сущностью, чье имя ты знаешь. Ну, вы знаете, скажем, в магическом мышлении очень важно знать имена, там, всевозможные демонов, там, нужные формулы заклинания и так далее. Имя для архаического мышления, в отличие от нашего, современного, имя имеет онтологическую нагрузку, оно весомо. Это не просто пустое звукоколебание воздуха. Имя весомо. Адам должен дать имя животным, то есть получить над ними власть. И вот здесь об этом стоит говорить особо. Дело в том, что я сейчас даю толкование преподобному Ефрему Сирину, дивный христианский подвижник и богослов 4 века после Рождества Христова, он об этом сказал так. Дело в том, что животные появились в мире раньше человека. Адам последыш. Скажите, пожалуйста, по законам древнего права, какая участь последыша? Ну, никаких прав, ничего. Так слушай, человек, а может быть ты действительно все лишь навсего внук обезьяны? И должен тогда обезьянок слушаться, старшим своим предкам подражать? Вот чтобы этого искушения не было. Чтобы человек не уподобливался животным и не видел в скотах идеала своей жизни, Господь дает ему заповедь. Нет, ты назови имена. Ефрем Сирин поясняет, ведь в семье не младшие дают имена старшим, а старшие нарекают имена младшим. Значит, смотрите, хотя ты человек по времени младший, но в замысле Божьей любви ты первенец, ты старший. И поэтому помни, ты старше животных, ты должен их им повелевать, а не подчиняться им. Но эта тема гораздо более значимая для Библии, чем просто отношения наших животных. Кто из нас является братом меньше, мы или кошки? Вопрос еще более серьезный. Дело в том, что спустя века возник этот вопрос в отношениях между христианами и евреями. Кто из нас наследник пророков, наследник патриарха, наследник Библии? Вроде пророки были даны евреям. Значит, они ваши пророки. Простите. После этого, оказывается, право первородства перешло к христианам. После Голгофской катастрофы для Израиля, Когда Христос сказал, все оставляется дом ваш пуст. Тогда апостол Павел говорит, мы некогда не народ, а теперь народ, новый Израиль. К нам перешли те обетования, к новому Израилю, по духу же, не по плоти, по вере, перешли те обетования и радостные, и гневные предупреждения, которые адресовывались пророками к ветхозаветному Израилю. Евреи, конечно, возмущались. Вы украли у нас нашу Библию. И вот тогда святые отцы что сделали? Древности сделали. Простите, мы украли у вас. Читайте Библию внимательнее. Вы помните историю с Исавом и Иаковом? Кто был первым по плоти? Исав. Но кто был первым в Божьей любви? Младшенький Иаков. Вы помните историю с царем Давидом? Он был младшим в семье. Никаких прав, но царем Господь сделал его. Наконец, вы помните историю с Адамом и животными? Кто был старше? А кто первенец убит? Так видите, Господь промыслом своим, в ваши же книги, еврейские книги, вложил предупреждение, что однажды и с вами так произойдет. Тот, кто был первым по времени, станет последним в вечности. По слову Спасителя, и станет первым последним, и последний станет первым. Значит, как видите, эхо от этого рассказа на первой странице в Библии доходит вплоть до Евангелия и до наших дней. И в замысле Божьем это изначально было так. Дальше. Вот эта власть над именами, власть над животными. Две иллюстрации к тому, насколько это было важно для древнего религиозного мышления. В египетской мифологии есть такой миф, повествующий об отношениях Изиды и Ра. Изида за что-то обиделась на Ра и решила ему сделать некую гадость, а именно. По тем небесным садам, где прогуливался бог Ра, Изида подкинула туда какую-то злую гадюку, причем заговоренную магически. Ра гулял по этим садам, гадюку выползла и укусила его в пятку. Ра заболел. Он пробует снять с себя эту порчу, не получается, потому что по законам магии, говорят, порчу может снять только тот, кто ее наслал. Поскольку именно не он наставлен, он не может себя выйти. Призывает других богов, они тоже бессильны. И здесь Тора понимает, насколько же правы братья Стругацкие, сказавшие, что трудно быть богом. Потому что у человека есть надежда, тебе больно, так не бойся, отмучаешься, поможешь скоро. А Бог бессмертен. Значит, всю свою бессмертную вечность он должен мучиться с этой распухшей ногой. Больно, однако. И вот тогда Ра начинает задумываться всерьез и вспоминает, что из всех богов только Изида не пробовала ему помочь. Он приглашает Изиду, говорит, помоги ему. Он понимает, что тайна может быть тайной слова. Изида говорит, хорошо, я помогу, но открой мне твое тайное имя. Оно должно быть нужно для заклинания. Ра не будет дурак, говорит, ну, вот тебе такое имя, придумывает на ходу, вот такое-то. Изида не будет дурочкой, говорит, нет, это неправильно, это другое. Так они торгуются, в конце концов, Бог берет свое, Ра открывает свое настоящее тайное имя, табуированное имя. Изида использует его в своих заклинаниях, боль у Ра проходит, но после этого у Изиды появляется тайная власть над Богом Ра. Зачем я этот эпизод вам рассказал? Чтобы вам было понятнее наше отношение к так называемым свидетелям Иеговы. Иеговист, вы знаете, любит то, что у Бога имя Иеговы, и это имя, открыто Моисею, и мы должны его употреблять. Простите, открыл ли он это имя Моисея? Есть серьезнейший вопрос. Вы помните, сказано в Деяниях апостольских, Моисей был научен всей мудрости египетской. Вот Моисей ходит по пустыне, он тогда пастух. Вдруг видит купероны опалиные, горящий куст, который горит и не сгорает, листочки не скукоживаются, остаются такими же зелеными. Завороженный этим чудом, Моисей подходит и оттуда слышит голос. Моисей с небеса погибел, земля, на которой ходишь, земля святая. И тут у Моисея естественный вопрос. А кто ты? Что за Бог со мной общается? Как твое имя? То есть, понимаете, Моисей еще не понимает, с кем он говорит. Но в нем срабатывает магический рефлекс. Дай имя, и я тогда буду над тобой властным. И Бог отказывается ему дать. Он говорит, ты спрашиваешь имя? Я есть сущий. Нет у меня имени. Я есть тот, кто я есть. Вот это «эйех ашер эйех», если это словосочетание привести вот со всеми оттенками на русский язык, оно звучит так. Я был тем, кем хотел быть. Я есть тот, кем хочу быть. Я буду тем, кем захочу быть. позднее в книге Судей Маной спросит, кто читал же Бога, как имя твое, и прямо уже ответ услышит. Что ты спрашиваешь об имени моем? Оно странно, оно чудно, в славянском приводе. Это отказ дать имя скорее, нежели сообщение магической палочки-вручалочки. Вот если мы знаем этот контекст отношения к имени, его сакральности, нам понятнее рассказ Моисея, позднее им составленный, о том, что Бог повелевает Адаму дать имена животным. Заметим вот еще что. Мы привыкли с вами думать, что история людей начинается с грандиозной неудачи, грехопадения. Но это неправда. На самом деле Библия говорит, что история Адама началась с огромной удачи. Две вещи Адам, три точнее, смог удивительно сделать. Первое. Адам смог правильно познать мир и дать имена животным. Второе. Давайте вместе совместим. Смотрите, уже две вещи нам известны. Адам дает имена животным, а затем перед ним появляется жена. Вот, плоть от плоти. Вот она будет Иша, потому что я Иш. Знаете, что это означает? Ведь никакой обезьяне Адам этого не сказал. Адам смог различить, где животные, а где человек. Это очень важно. Это то, что можно назвать апофатическая антропология. Человек, я — это не то, не та твамаси. Я — это не то. Я — это не камень, не скорпион, не крыса. Сегодня ведь мы этого не умеем делать. Сегодня, слушай, рядом люди ругаются, друг, мы сами на себя. Ты кто? Я крыса, а ты кто? Я скорпион, приятно познакомиться. Вот этого искушения Адам смог избежать. Он ни в ком из животных не узнал человека. Не отождествил себя ни с какой из тварей. Это огромный успех. И следующий уже, он правильно понял, что жена — это он сам. Но как жена появляется? На Адама наводится сон. Такой многозначный символ. Во-первых, это означает, что Адам не знает, откуда появилась жена. Это очень важно. Может быть, поэтому женщина до сих пор загадка для мужчин. Мы не знаем, откуда вы появились, понимаете? Нас не было, мы не были свидетелями, откуда вы взялись. С другой стороны, мы вас не заказывали. Потом Бог нам вас навязал, сказал, нехорошо тебе быть одному, понимаешь? Да? Сон. Сон здесь в еврейском языке очень необычен. Слово «тардема» стоит. Это слово 7 раз употребляется в книгах Ветхого Завета, и за исключением одного случая, оно всегда означает то, что на языке аскетики православной называется тонкий сон. То есть это не физиологический просто сон, а это время, когда человек особенно восприимчив к духовному миру. Когда человек вот способен видеть какие-то такие тонкие видения, голоса, еще что-то такое, стояние на грани бодрствования и сна. Ну, здесь, конечно, все зависит от того, что на душе у человека. Если у него на душе чернуха, то он услышит черноту. И те голоса, которые он будет здесь слышать, это будет не от Бога. А если человек высокой и святой жизни, тогда, действительно, Господь через этот тонкий сон может ему нечто важное сказать. А в греческом переводе Библии, в Септуагинте, стоит слово «потрясающее». Я не буду его переводить. Слово «экстасис». «Экстасис», наведенный Адаму. И по-русски это исступление. Это восторг, еще по-русски можно сказать. Восторг. Человек восторгнут от себя, от своей привычной жизни. Он не осознает, не ощущает себя. И вот затем ему дается жена. Теперь давайте то, что я говорил прежде, об этом рассказе, что жена творится из ребра Адама, поймите. Это были такие отчасти анекдоты, отчасти грамматические вещи. А вот теперь уже с точки зрения святоотеческого богословия. Перед нами очень глубокий рассказ, который является первым, если хотите, Евангелием в Ветхом Завете. Смотрите, в Новом Завете слово «Адам» встречается, персонаж по имени Адам, действует в Новом Завете? Действует. Христос. Он называется второй Адам. Второй духовный родоначальник человечества. Скажите, у Адама в древности была жена? Да, Ева. А у нового Адама есть жена? Была жена? Да, была и есть. Церковь – невеста Агнца, невеста Христова. Скажите, пожалуйста, когда появляется церковь? Мне же каждый вечер поет. Утверди, Господи, церковь, юже стяжал неси честную твою кровью. Кровью Христовой стоит церковь. Скажите, пожалуйста, откуда эта кровь истекает? Из ребра Христа, нового Адама. Христос, смотри, в каком состоянии находится? Когда копье вонзается в его бок? Когда он уснул смертным сном. Вот здесь поразительное совершенно созвучие. Между тем, что Господь промыслом своим открыл Моисею, и то, что потом зазвучит уже в евангельские времена. Поэтому перед нами не сказка, не миф, а перед нами приуготовление к Евангелию. Ну, давайте, тем самым мы с вами как бы подошли к тому моменту, когда отношения мужчины и женщины, столь дивно начавшиеся на заре человеческой истории, допускают в себе трещинку. Мы подошли к древу познания добра и зла, когда там появляется третий персонаж, змей, который втирается между двумя. Но это уже тема одной из наших последующих лекций, которая так и будет называться «В чем грех Адама?». А пока я благодарю вас за то, что вы пришли. Я очень прошу все-таки женщин не обижаться и не считать, что мы украли у них праздник или я украл у них праздник. Праздников вы заслуживаете больше, чем только один день в году. Но давайте пусть этот праздник будет общим, не разделяющим народы, не разделяющим нас. Пусть это будет праздник жен мироносец. Доживем до Пасхи, тогда будет не время поста, а время радости. Значит, возможно, да. А что касается книги «Бытия», мужчин и женщин у них, то на эту тему была моя статья в журнале «Альфа и Омега». Это 9-10 номер. К сожалению, его, наверное, уже почти нигде нет в продаже, но просто если где-то у знакомых он есть, там можно будет взять и почитать. Ну, спасибо вам и с наступающим вам с праздником торжества православия.
Ну, как правило, просто я даже если бы знал, брат, я все равно не сказал. Не сказал в публичном прямом эфире. Потому что есть вопросы, которые имеют заранее заготовленные ответы для всех людей, для всех жизненных ситуаций. Поэтому в православии-то и нет такой практики энциклик, как у католиков, когда римский папа издает Urbi et Orbi, Города и Мира, некое послание, в котором рассказывает, как вот благочестивый католик должен себя вести вот в такой ситуации, в такой, начиная от вопросов семейной жизни, кончая там вопросами политики. В православии такого нет, поэтому очень многие вопросы, фундаментальные вопросы нашей жизни, они решаются глубоко лично, так умитивно, с усилием, с глазом на духовным отцом. Но поскольку я диакон и совсем не священник, то поэтому ну, тем более есть некоторые вопросы, которые просто не могу задавать. То есть не надо ждать, что вот я смогу какие-то такие личные вопросы ответить.
Я бы хотел спросить вот о такой вещи. Я был на лекции Артемия Владимирова у нас в Петербурге и лекции о Павле Первом. И там есть такой момент, что Павлу Первому предсказывается монахом его судьба, в частности его смерть. Я бы хотел узнать об отношении православия к предопределенности, граница, где предопределенность встречается со свободой воли. Вот, и предопределенный мой вопрос, и предопределенный ваш ответ. Спасибо.
Что же, замечательный вопрос моего тезки из Петербурга, так понимаю. Очевидно, отец Мартиний говорил о пророчестве монаха Авеля, который действительно оставил серьезный след в русской истории рубежа 18-го, начала 19 веков. И его типы пророчества, они были весьма и весьма, ну, в ту пору не очень известны, а скорее задним числом приходили к выводу, что это не такой сумасшедший человек, как казался, и даром его прятали по тюрьмам и казематам. Вообще-то ему было дано знать нечто большее, чем было известно обычным газетчикам и сплетникам в великосветских салонах. Честно скажу, это опять тот вопрос, на который мне не будет ответа, который вы задали. Но уже по другой причине, не по той, которую я назвал в начале нашей беседы. Вы знаете, просто буквально на прошлой неделе, то есть вот прошлую пятницу. Я на эту тему читал лекцию в Московском государственном университете. И когда к этой теме подошли, я обратился к залу и сказал: скажите, пожалуйста, вот мы с вами здесь встречаемся каждую неделю уже какой месяц, вот в этом учебном году, сейчас вот уже апрель начинается, начали мы с вами с сентября, значит, вот уже 5 месяцев позади. Скажите, пожалуйста, хотя бы раз за время наших встреч я призывал у вас, знаете что, вот в это надо верить. Вот здесь мы входим в мир противоречия, антиномии, вот разум оставьте где-то в стороне, вот теперь настало время веры. Зал даже засмеялся. Он говорит: нет, вот я тоже вот не помню, говорю, такого. Я всегда пробовал по возможности вот как бы на пальчиках разъяснять, все аргументировать, обосновывать. Но вот сегодня, простите меня, я действительно подхожу к той теме, о которой я тебе должен сказать, что вот здесь мой рассудок теряется. Я не знаю готового ответа. Как соотносится Божие всеведение, Божие определение и наша человеческая свобода? Еще в 5 веке Боэций, один из первых христианских мыслителей, который задумался на эту тему, сказал строчкой, которая даже в русском переводе выглядит стихотворной: «Какое божество меж истин двух войну зажгло?» Есть две истины. Есть истина, несомненно, нам переживаемая, ощутимая, но действительно свободная. И это то, что мы ощущаем, то, что мы знаем. Это то, что в этом христианской философии, то, что в этом Священном Писании. Помните, говорится: Бог от начала создал человека свободным и оставил его в руке произволения его. Или там автор законе: жизнь и смерть положил я тебе, не избери жизнь, дабы жил ты и потомки твои. Да, конечно же, именно в нем зовите, уж не буду говорить, все места, стойте в свободе, которую дал вам Христос и так далее. Вот. Так что, с одной стороны, есть факт нашей свободы. С другой стороны, есть опять же факт того, что есть Божий замысел о нас, есть Божий промысел. И то, что он вот как-то сбывается. Мы знаем, что то немного, что мы знаем о Боге, мы знаем, что это то бытие, в котором нет ущерба, в котором есть вот вся полнота, которую ничем восполнить нельзя. Вот в нем нет ни тени перемены, абсолютно полнота бытия. И, конечно же, эта полнота бытия включает в себя полноту знания. И вот как Господь знает? Конечно же, Он знает то, что с нами будет. Это знание включается в полноту Его ведения. Но вот здесь есть такая тонкость. Мне кажется, и здесь я повторю мысли, может быть, там, скажем, и отца Сергия Булгакова, многих других мыслителей, которые над этим размышляли, что мы, пожалуй, не должны говорить о божественном предзнании, предвидении. Потому что то, чем говорит богословие, это ведь не просто теория, это то, что имеет отношение к жизни, к практике каждого из нас. Вот есть такое удивительное высказывание: мы должны жить, мы должны молиться так, как если бы все зависело только от Бога, а мы должны работать так, как если бы все зависело только от нас. И поэтому вот эти вот две истины, истина свободы и истина предопределения, они практическое значение имеют обе, а именно, все, что происходит жизнь человека, имеет два источника. Как бы христианин должен ощущать это так. Есть в моей жизни то, что я произвел в своей жизни сам, и то, что зависело от моей свободы, ну, правда говоря, это прежде всего, конечно, мои грехи, вот, а есть то, что приходит ко мне от Бога. В том числе, может быть, те испытания, те боли, неудачи, которые, то, что я расцениваю, ну, да, ну, так, может, некую неудачу, некую там неприятность и так далее. Вот если человек сможет вот увидеть промысл Божий, если он сможет, что это значит увидеть промысел Божий? Это означает понять, что та ситуация, в которой ты сейчас оказался, она не тождественна самой себе. Это означает, что в ней заключен, за ней, точнее говоря, за ней просвечивает некий смысл. И ты должен чуть-чуть приподнять нос вот от той лужи, в которой ты сидишь, и пробовать понять, зачем, ради чего. Понимаете, вот это главное отличие христианина от язычника, верующего в идею кармы, да, кармиста. Все, что происходит сегодня, пришло к нам из нашего прошлого. Прошлое определяет настоящее. А христианин знает, что есть еще воля Бога. Не прошлое пришло ко мне сегодня, а может быть, Господь желает меня избавить от некоторого будущего, которое я себе уготовил. Вот ввел меня сегодня в эту ситуацию. Может быть, напротив, Господь меня уготавливает меня к какому-то будущему благому. Вот ввел меня в эту ситуацию. И поэтому задача христианина, как бы глубоко ты ни пал, при этом из глубины воззвать к Господу и попробовать понять, в чем смысл. что во мне должно измениться для того, чтобы вот из этой моей довольно пагубной ситуации, крайне приятной, чтобы из нее выйти. Вот в этом отличие христианина, человека верующего, от человека неверующего. Опыт страданий, я думаю, одинаково более-менее у всех людей. Либо болят, и душа болит, участвующие одинаково, и у верующих, и у неверующих. Но христианин знает, что та боль, которую я испытываю сегодня, эта боль должна быть исцелена ее осмыслением. Ради чего? За что? К чему это меня ведет? Вот эта идея, вера в промысл Божий, которая есть всюду и во всем, эта идея помогает человеку оставаться человеком даже в той ситуации, когда боль твоя, она, казалось бы, тебя всего ломает. И вот через это выжить, справиться с этим, войти в то будущее, которое Господь все-таки тебе уготовил и к которому тебя ведет через твои сегодняшние вот эти вот коллизии. Вот это и означает веровать в промысл.
Такой вопрос. Вот, ну, я для себя знаю, а вот скажите, пожалуйста, мне, друзья, в чем разница? Черные мальчики, они сидят иногда, телевизор показывают, там у них и иконы есть.
Спасибо. Знаете, я думаю, что это тот случай, когда мы должны прислушаться к мнению авторитетнейшего российского демонолога Владимира Ильича Ульянова Ленина. По его, подчеркиваю, по вполне компетентному суждению, нет никакой разницы между желтым чертом и синим чертом. Помните, говорит, что между богостоятельством и богостоятельством какая разница, какая между синим и желтым чертом. А также и здесь все эти оттенки могут называть себя, красить сами себя любые цвета, любую полосочку, крапинку. Ведь главное, в конечном счете, итог. Вы знаете, меня удивляет, как это люди сегодня поддаются на эти рекламы всех магов и целителей, когда вот сегодня газеты, все эти вот жуткие газеты, типа там «Третий глаз» или как они там называются, вот, эти газеты пестрят приглашениями, возможные сеансы и школы магии, очень-очень бедненькие, конечно, да, но при этом тут же приходят фотографии этих дам, которые ведут этой школы, университеты, академии и прочее-прочее. Вот просто смотришь на их фотографии, на их глаза, и видишь, Господи, ну какие же страшные лица. И просто ведь по глазам уже зачастую очень часто видно, что у этого человека что-то с душой уже произошло. Это человек, к сожалению, из числа тех, о ком есть страшные слова апостола, люди, сожженные совестью. Поэтому действительно именно опыт церковный говорит, что здесь разница-то, честно говоря, нет. И на самом деле, когда читаешь серьезные более-менее книги по оккультизму, по магизму, то видишь, что они все признают, что да, в общем-то, конечно, это все одно и то же. Белые и черные магии работают с одними и теми же энергиями, одни и те же методы, а разница только в намерениях мага. Вот как бы они поясняют так, что если маг, он обращается к миру духов за тем, чтобы вот оттуда вызвать некое благое, как он считает, воздействие на мир людей, это белая магия. Если он это делает бесплатно, ну это вообще белейшая совершенно магия. Это если за деньги немножко похуже. А если он делает еще за деньги, то еще и чтобы какую-то там боль привести, порчу наслать, ну это, конечно, черная магия, да. Но вот на самом деле, обратите внимание, здесь вот есть уже очень важная подсказка. Полагается, что и черный, и белый маг все равно обращаются к одному и тому же миру, миру духов. Я опять не могу удержаться, потому что я только сегодня читал как раз книги по шаманизму. Так вот, интересна такая особенность, что вот с точки зрения шаманистов мир состоит из трех ярусов. Вот есть мир людей, есть мир надземья и мир подземья. Вот надземный и подземный мир населены духами. Вот к этим духам называют подземном мире живут духи добрые, а подземные злые. Оказывается, они, с точки зрения шамана, все совершенно одинаковые. И здесь христианский богослов, конечно, совершенно с ними согласится. И скажет, вы совершенно правы. Вот. Но вот ведь просто даже шаманы, они честнее, чем вот эти нынешние рекламные зазыватели, которые говорят, что нет, что вот те духи, с которыми мы общаемся, они чуть получше, чем те духи, с которыми общается моя соседка по какой-нибудь эзотерической академии, которая занимается черной магией. Вот. А сплошь и рядом даже видно, что у нас по тем же объявлениям, что человек говорит, что хорошо, я вот по пятницам занимаюсь черной магией, а по субботам белой, скажем. Ведь понятное дело, что религия, простите, это более серьезная вещь, чем просто, когда человек заходит в субботу в один магазин, а в пятницу посещает другую палаточку, там другие продукты покупает. Каждый раз он в свою душу все это собирает и часть своей души где-то оставляет. И поэтому человек, который единожды вошел в общение с миром духов, падших духов, достаточно сознательно это сделал. Если человек после этого с воплями плача не раскаялся и не оплакал это свое беснование. Нет, он никогда свободу от этого никогда не вернет уже, сам по себе нет. Это только какое-то сугубое взгляние Божьей благодати, может быть, но которое опять через покаяние, покаяние в нем к ним и спровоцирует, и после этого человек уже не будет никогда этим вещами баловаться. Так что в подобных познаете их. Вновь говорю, богослово – наука опытная. И надо, если просто руководствовались какими-то книжками, ну, может быть, мы бы резкую позицию здесь занимали бы, понимаете? Очень важно, чтобы люди понимали, православие, церковная жизнь – это дом, в котором мы приглашены. Это дом, в котором нас терпят. Это не место, где мы хозяева, где мы можем вот так вот по своему желанию подвергать Евангелие цензуре, подвергать цензуре церковному установлению. Это нравится, это не так, наверное, устаревшее, это там средневековое, давайте там что-нибудь по-современному заменим. Ну, честно скажу, конечно, как у каждого человека, наверное, у меня есть свое восприятие некоторых евангельских традиций, и мне иногда хотелось бы, чтобы этих строчек там не было. Ну, представьте себе. Вот Христос говорит, блаженны нищие духом. Да? Ну, конечно, мне по сердцу было бы по-человечески. Конечно, приятнее, если там было написано блаженны профессора богословия. Вот. Мне было приятно прочитать какую-нибудь там фразу, типа там, знаете, там, из того, что путь узкий и прискорбный там ведет, вот, сказать, да нет, ну что, недолгий, путь широкий, на 600-м Мерседесе из Гаэма туда можно заехать в Царствие Божие. Вот, ты приезжай. Да? Нет, вот нет таких вещей в Евангелии. И точно так же и в церковном предании. Понимаете, если я вхожу в мир христианства, в мир церковный, я должен вот попробовать понять, ну почему же все-таки вот здесь об этом говорится именно так. Вот все церковное предание предупреждает, различия между белой и черной магией нет. И вот мы вновь говорю, мы не просто повторяем сегодня эти слова древних отцов, потому что мы сегодня вот реально живем в мире, когда этих магов вот просто видим и невидимо. И поэтому я думаю, что практически любой священник сегодня уже не от семинарской мудрости, не от книжек, не от цитат, не от катехизиса, а от своего реального опыта может сказать, да вы знаете, сколько же людей вот в моем храме вот было и есть, и проходили, и на улице даже просто и по жизни знакомились, которые пробовали входить в этот мир магии, даже самый-самый белый. Да, а потом оказывалось, что жизнь их от этого обращалась в муку. И ну, дело опять же не в том, что они, скажем, стали там беднее. Кстати, я знаю совершенно случай, буквально на одной неделе, где-то в начале поста, два разных человека рассказали мне две совершенно разные истории. Один сказал, вот я начал заниматься магией, я так предприниматель, бизнесмен, мне все было хорошо. А вот затем, когда вот я все-таки испугался, понял, что это, вот обратился к церковь, и вы знаете, просто мой бизнес развалился мгновенно. А через несколько дней подходит другой человек, вот, тоже такой предприниматель, и рассказывает ровно обратную историю. То есть, вы знаете, да, вот пока я занимался магией, но ничего никуда не шло. Он пришел ко Христу, вы знаете, даже вот мои деловые какие-то успехи появились. Есть, конечно, свой промысел Бога о каждом из этих людей, вот, но я не говорю о том, что тот человек, который связан с миром магии, действительно, у него обязательно будут какие-то неприятности на работе или здоровье его там ухудшится. Нет, это совсем не обязательно, но обязательно следующее. Вот вы знаете, у медиков есть такое выражение, если есть орган, то у него должны быть болезни. То есть, если у человека есть глаз, значит, каждая даже частичка глаза, у него должны быть свои недуги, свои болячки, там вот роговицы, свои болячки, аномалии бывают, там у зрачка свои, там мышцы, которые управляют движением зрачка, у них с движением, глазного, скажем, яблока, у них свои там бывают болячки. Вот точно так же у человека есть помимо тела и души, есть душа, есть дух. Дух – это то, что влечет нас к Богу. Это та пуповинка, через которую мы соединяемся с благодатью Божией, приемлем эту благодать. Так вот, когда человек обращается в мир сект, в мир магии, экстрасенсов, шарлатанов, шаманов и так далее, то у него начинает болеть прежде всего дух. Заболит ли он от этого потом тело и душа – это отдельный разговор. Может быть, и заболит, может быть, не сразу. Вот, но это очень важно понять. Есть психические болезни, душевные, а есть болезни духовные. Когда, скажем, вдруг становится, появляется страшная гордыня, исчезает, если христианин исчезает, покаянное чувство, исчезает желание молиться, привычка молиться, радость молитвы исчезает. Приходит какое-то такое самопровозглашение, приходит осуждение остальных людей, особенно осуждение церкви. есть много-много вот таких разных духовных болезней есть, они как раз вот у святых отцов в той же лестнице, они подробно анализируются, разбираются. И вот, конечно, любой пастырь, он замечает, по сути дела, что когда человек обращается к миру языческой, не церковной мистики, то вот дальше у него очень быстро становятся заметны эти болезни духа. Вот. Поэтому именно исходя из этих наблюдений, сегодняшних, не когда-то запротоколированных тысячу лет назад, исходя из сегодняшних наблюдений, церковь говорит, как бы маги ни называли себя, пусть даже очень-очень православные, хоть они все крестами будут украшены, и вообще все эти бабы даже в митрах будут совершать свои заклинания и колдования, нет, все равно от этого надо беречь себя подальше и свою душу им не вверять.
Андрей. Алло.
Да-да.
Отец Андрей, добрый вечер. Вы как-то в одной из передач рассказывали о ложных чудесах, которые иногда печатаются в иных книгах. Вот недавно вышла в свет книга «Человек церкви», посвященная памяти ленинградского митрополита Никодима Ротова. И в этой книге, вот наряду с его жизнеописанием, приводится также одно чудо очень интересное. Вот на странице 385 некая Людмила Егорова пишет, что после смерти митрополита Никодима Ротова я во все комнаты свои поставила портреты владыки и стала ему молиться. И с каждым днем все яснее чувствовала его помощь. И вот в 1980 году, когда муж мой стал пить каждый день, после очередного скандала я подошла к большому портрету владыки и со слезами долго просила его заступиться за меня. На третий день после этого муж лег спать и не проснулся. Конец цитаты. Вот скажите, пожалуйста, мне кажется, чудо, оно какое-то носит не совсем православный характер. Что вы об этом скажете?
Ну, я не знаю, что значит не совсем православный характер. Вопрос, может быть, немножко о другом. Чудо-то, может быть, оно вполне православное, только свидетельствует ли оно в пользу канонизации того человека, чьи фотографии эта женщина поставила в каждой комнате, от которого она ожидала совершенно другого исхода. Я, конечно, здесь воздерживаюсь от какой-то оценки как бы, Божьего суда над личностью митрополита Никодима. Ни в том, ни в другую сторону, естественно, сказать не могу. Это дело церкви и церковного соборного разума и сердца, опыта, молитвенного в том числе, решать, как все-таки Господь принял эту душу, которая, как известно, перешла к нему прямо из покоев римского папы. Поэтому здесь я комментировать не могу. Саму книгу я еще не видел, только вот видел рецензию в Радонеже, чему немножко удивился. Вот. То есть надеюсь, что со временем как бы, эту книжку удастся мне приобрести и внимательно ее почитать. К предыдущему вопросу. Сейчас вышел новый третий номер журнала «Русский дом». И в этом журнале мое внимание привлекла статья о старцах. И я бы просто просил людей этот журнал взять, вырезать оттуда страничку с фотографиями старцев, и отца Кирилла из Лавра, отца Иоанна Псковчерского монастыря, других людей, и вот очень внимательно смотреться в эти лица, просто носить это с собой, с тем, чтобы, если какие-то ваши знакомые говорят, что вот у них там где-то рядышком завелся чудотворец, достать эту страничку старую, скажи, пожалуйста, у него глаза похожие или нет? Понимаете, конечно, далеко не все духовенство похоже на старцев. Старцы редки даже в православной среде и священников. Но, ну, простите, я совершенно не похож на старца, естественно. Но я же при этом не говорю, что я творю чудеса и всех исцеляю, там, кто ко мне не придет, я там от запоя лечу, я чего-то и так далее. Поэтому если видите, что о неком человеке идет слава, что он вот силой Божьей лечит, исцеляет, творит чудеса, смотрите ему в глазки и вспомните те глаза, которые действительно были и которые есть у истинных избранников Божьих. Тенку. Вот в этом смысле она в ситуации выбора не находится. Скажем ли мы, что ах, у нее уже нет свободы. Она не свободна, понимаете, любит своего малыша. И это уже какое-то там неправильное состояние. Нет. Значит, на самом деле, вот именно здесь-то, если у нее этого выбора она не чувствует и не замечает, а просто любит малыша, означает, что она по-настоящему является матерью. Значит, это именно свобода материнства ее реализована вот в этой жизни по любви. Но также христианин. Когда он достигает какого-то такого вот уровня по этой лестнице, такого уровня, когда действительно он любит Христа, живет им, тогда, как ни странно, да, вот, эта любовь совершенно свободна. Ведь, помните, в монастырях же никто насильно никого не держит, да? это любовь свободна. Но это не любовь, не свобода вот ежеминутного выбора. Ой, отречься от Христа, пойти поклониться идолу, а может быть, мне там сегодня Кришне помолиться, может пойти поблудить, или еще что-то. Нет. Вот здесь блаженный Августин, вспомним, он говорит о том, что есть три степени свободы человека. Первая степень – не свободы. Когда человек говорит, не могу не грешить. Грех настолько дал мне власть, что не могу не грешить. Второй уровень. Могу не грешить. Да, вот здесь, кажется, есть свобода выбора. Могу не грешить. И третий уровень. Не могу грешить. Когда человек настолько уже объят вот этой благодатью Христовой, полнотой жизни в Христе, радости жизни в Христе, что ему даже как-то это не мысли, ну как же это вот можно вот взять и вот эту свою вот радость сердечную взять ее и выбросить куда-то, растоптать ее. Зачем? Ради чего? Вот ему просто даже непонятно, как странно, дикость как-то странно, так вот, и пойти вот так вот дико, совершенно по-мирски, по-язычески жить. И поэтому вот таких людей блаженный Августин опять же говорил, что вот жизнь христианина, она вся сводится к одной максиме. Люби Бога и делай, что хочешь. А это как раз означает, если есть истинная любовь к Богу, там как раз выбора-то и уже и нет, потому что любовь, она сама подсказывает тебе и влечет, к чему и куда ты должен направить свою свободу.
Я хотел бы больше спросить, а не кажется ли вы, что нынешнее состояние, духовное состояние верующих в Русской Православной Церкви, вот в отношении к старчеству, духовничеству, духоводству, нуждается в некоторой коррекции? И что это вот стремление получить особое благословение, это некоторая рецепция мистицизма 18 века. Потому что, ну, известно, так сказать, труды, что были такие случаи, к старцам приходили, спрашивали, например, а какого цвета корову покупать, там, а вот что сеять в этом году. И что интересно, вот Мельников Печерский пишет, что и то же самое спрашивали, например, в то же 18 веке и в начале 19-го, обращались к прусовским старцам. Такие же бытовые вопросы, так сказать, ну не только бытовые, конечно, а с надеждой, что человек способен, ну вот такой, такого рода человек, способен угадать будущее, как-то помочь. Может быть, даже это и в ряде случаев имело место, так сказать, на самом деле. А вот в этом отношении, не кажется ли вам, что какое-то трезвение необходимо? Вспомните труды Игнатия Брянчанинова и выскажите свою точку зрения. Спасибо большое.
Трезвение необходимо в любой области церковной жизни, в том числе и здесь. Действительно, сегодня, когда вот очень много литературы такой монашеской продается, у людей возникает представление, оно очень корректное, что они в миру должны жить по тем нормам, которые характерны для хорошего монастыря. Действительно, вот есть и духовник, и откровение помыслов ежевечернее духовному отцу, и есть старец. Вот, и человек вот прочитает это, вот он, путь к спасению. Это правда, это путь к спасению. Но это не единственный из тех путей, которые церковь предлагает вот, к восхождению к Царству Небесному. И что происходит дальше? Человек вот начитается этой высокой, такой возвышенной литературы. Решает, да, хорошо, вот, пожалуй, и мне так надо жить. Надо старца искать. Где? Поблизости, скажем, вот такого, чего-нибудь подобного находит, и он цепляется в первую седую бороду. Просто любого священника, вот близкого на приходе, говорит, ты будешь моим старцем. Или даже просто и к начальному священнику тоже, вот ты по рангу должен быть старец. И поэтому давай ты будешь вот моим таким духовным отцом, исповедником, и вообще вот я буду жить вот по твоим духоносным вещаниям, благоуветливым глаголам. Вот это еще ладно, это еще куда ни шло, а серьезные болезни начинаются дальше, когда, бывает, сами священники поддаются на эти ожидания со стороны своих собственных прихожан. Вот об этом патриарх на каждом приходном собрании говорит о том, что вот есть болезнь младостарчества, к сожалению, весьма и весьма распространенная, и когда многие священники, не имеющие еще ни жизненного, ни духовного опыта, ни просто, и прямо скажем, какой-то духовной харизмы, чтобы вот так вот повелевать человеческими судьбами, вдруг считают, что просто в силу того, что они прошли хиротонию, вот в силу этого им дан вот такой дар прозорливости. Это, простите, это дар не институциональный, это дар личный. Надо различать. Есть дары, которые даются самослужению человека в церкви. Великий дар совершать Евхаристию, дар совершать таинство. Да. А есть те дары, которые даются вымлены, потом, слезами и кровью, вымлены людьми. Избранникам Божьим даются. Вот вы знаете, даже в древней церкви было вот так, когда человека рукопали священники, ему же ведь не давали тем самым право принимать исповедь. 5-10 лет должны были пройти, прежде чем ее благословлялось от епископа, наконец-то стать духовником. И даже была специальная молитва на поставление в духовники. Вот отголоски этого видели в Румынии. Вот там, как после хиротонии, епископ снова возлагает руки на священника, на его поставленный, и читает над ним молитву духовника. Вот, то есть, конечно, там, как и у них, тоже все священники, по сути, духовники, но хотя бы отголосок еще прежней традиции вот так остался, что все-таки требуется сугубая благодать, сугубая молитва церкви о том, что священник стал духовником, а не просто литургисал. Вот сегодня, может быть, даже жаль, что у нас даже этого рудимента сегодня нет, и поэтому, конечно, приходится встречаться с людьми, которые вот такие слишком завышенные ожидания о священстве, о духовном отце, они привели к тому, что их восприятие священников стало иным, в результате даже и слова священника относительно не воспринимали иначе, в результате получили не столько исцеления, сколько усугубили свою болезнь. Ну, я говорю, это мы уже входим в ту область, которая не в моей компетенции, потому что я все-таки не пастырь и не священник. Ну, а со своей стороны, в заключение, я скажу, что вот завтра в Доме культуры Меридиана у меня будет лекция на другую, конечно, тему, но говорить о Христе и о таинстве спасения, от чего нас спасает Христос, как совершается спасение. Вот в цикле лекций «Попробуйте стать ортодоксом» это Дом культуры Меридиана, метро Калужская, в половине седьмого вечера, в ближайшую пятницу.
Я думаю, там желающие смогут отец Андрей задать вопросы.
Да, я думаю, что, конечно, и вопросы, и записки, и в личной беседе это можно будет там сделать.
Что приглашаем всех желающих. А адрес Дома культуры Меридиан, адрес этого Дома культуры, я думаю, хорошо известен нашим слушателям.
Метро Калужская, да.
Эта Первая Дума бойкотировалась самыми левыми, и поэтому среди депутатов не было ни социал-демократов разных направлений, ни социалистов-революционеров. Левые, Первая Дума, это были левые, левее кадетов. Но поскольку и сами кадеты были отъявленными врагами режима, то такое настроение, спонтанное настроение слушателей царской речи, конечно, примечательно. Один из главных кадетов даже сказал по поводу этой речи, что государь прирожденный оратор, что речь прекрасно написана, еще лучше прочитано. Надо сказать, что государю было предложено несколько вариантов этой речи, он все отверг, и он собственноручно составил ту речь, которую произнес. Но, к сожалению, эти внезапные чувства быстро улетучились, потому что давление со стороны передовой общественности на членов Думы и на инертную обывательскую интеллигентскую массу в целом было очень сильно. И, как мы знаем, Первая Дума оказалась одной из самых разрушительных. Так что ее пришлось, в конце концов, распустить. Вот это противостояние Думы и главы государства, оно продолжалось до самой февральской революции 1917 года. Это были позорные годы в истории России. Не было таких мерзких, совершенно необоснованных, измышленных обвинений, которые бы не раздавались в адрес царя и его семьи с трибуны Государственной Думы. Знаменитая речь Милюкова, лидера кадетской партии, которая называлась также «Партией народной свободы». Речь сказана в ноябре 1916 года. Была настоящим сигналом к революции. Эта речь была настолько скандально, что цензура запретила ее публикацию. Газеты, которые хотели ее напечатать, естественно, многие газеты стремились к этому, вышли с белыми пустыми полосами. Но, тем не менее, речь разошлась по всей России в сотнях и тысячах тиражированных копий и произвела мощнейшее воздействие на самые разные слои населения. Каково же было содержание этой речи?